Сейчас мы находимся в разгаре лета, хотя это лето оказалось довольно непредсказуемым. Были жаркие дни, но также и более прохладные, как сегодня. Некоторые из вас запланировали отпуск и собираются куда-то поехать. Кто-то возьмет немного выходных и останется здесь, в городе. И это замечательно. Замечательно поехать в отпуск. Это отличное время, чтобы восстановить силы. У нас была особенно снежная зима здесь, в Гданьске. Поэтому вам стоит найти время, чтобы сходить в парк или на пляж этим летом. В Библии не так много говорится об отпуске, но очень много говорится о покое. В Ветхом Завете мы видим заповедь соблюдать субботу на седьмой день каждой недели. День, когда нельзя работать, день для восстановления и обновления. Для народа Израиля существовали праздники и торжества, установленные времена, когда нужно было перестать работать и собраться вместе во имя Господа. В Новом Завете Иисус призывал своих учеников уединиться и отдохнуть. И также Иисус показал нам пример того, как восстанавливать силы и обновляться. Пример, которому будет мудро последовать этим летом. Давайте посмотрим на первую часть пятой главы Евангелия от Луки, 12 стих. «Пока он находился в одном из городов, пришел человек, весь покрытый проказой. Иисус занимался служением, и к нему подошел человек, страдающий проказой. Это было кожное заболевание, которое вызывало повреждение нервов и со временем становилось все хуже. Его было легко заметить, так как оно проявлялось на коже, и оно было очень заразным. Поэтому никто не хотел находиться рядом с человеком, больным проказой. Это была физическая сторона, но тогда была и духовная сторона. В Ветхом Завете мы встречаем выражение «чистый» и «нечистый». В то время перед Богом можно было предстоять, только будучи чистым. Смысл заключался в том, что человек духовно нечист и не может прийти к Богу с поклонением, если он нечист, ведь Бог свят. В Ветхом Завете существовали определенные законы, которые устанавливали правила и предписания для людей, больных проказой, а также для тех, кто с ними контактировал. Закон гласил, что человек, больной проказой, считался нечистым. Закон предписывал такому человеку отрастить волосы, жить отдельно и не приближаться к другим людям. Человек с проказой оставался нечистым до тех пор, пока у него не проходила болезнь. Возможно, вам кажется, что это жестоко, но это заболевание было крайне заразным, поэтому люди не хотели, чтобы кто-то еще заразился проказой. Это была своего рода карантинная мера по Ветхому Завету. Таким образом, существовал как физический, так и духовный аспект нечистоты, но также проказа была, скажем так, и социальной болезнью. Люди боялись находиться рядом с прокаженными. Они боялись заразиться этим тоже. Поэтому люди держались на расстоянии. Можно себе представить, насколько тяжело это было социально и психологически. В целом, было очень плохо заболеть проказой. Один автор пишет, что это было похоже на жизнь при смерти. И в 12 стихе мы читаем, что этот человек был весь покрыт проказой. У него была нелегкая форма болезни, он был ею полностью покрыт. Поэтому с тех пор, как этот человек заболел проказой, скорее всего, он был одинок. Люди, вероятно, смотрели на него с удивлением. У него, скорее всего, не было друзей. Никто не приближался к нему. Он был изгоем. Когда он находился в одном из городов, пришел человек, весь покрытый проказой. И, увидев Иисуса, он пал ниц и умолял его: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Человек с проказой видит Иисуса и падает к его ногам. Это был действительно смелый поступок с его стороны. Обычно так не поступали те, кто считался нечистым. Ведь почему чистый человек захотел бы общаться с нечистым? И он говорит, что если Иисус захочет, то сможет его исцелить. Новый Завет был написан на греческом языке, и слово «если» может иметь разные значения. Иногда слово «если» может означать высокую вероятность того, что это произойдет, а в других случаях – низкую вероятность. В этом случае прокаженный использует «если» с низкой вероятностью. Он не сомневается в том, что Иисус может исцелить его. Он сомневается, захочет ли Иисус исцелить кого-то вроде него. Позвольте повторить. Человек, больной проказой, не сомневается, что Иисус способен исцелять людей. Он сомневается, что Иисус захочет исцелить кого-то, подобного ему. Этот человек сомневается, что Иисус действительно исцелит именно его, из всех людей. Ведь разве Иисус не должен проводить время с чистыми людьми? На мой взгляд, одна из причин, почему люди не обращаются к Богу за помощью, заключается в том, что они верят, будто Бог ищет только хороших людей. Чистых людей. Людей, которые соблюдают все правила. Людей, которые поступают правильно. Людей, которые делают это, но не делают того. Поэтому они думают, что сначала должны привести в порядок свою жизнь, прежде чем идти к Богу. Они пытаются сделать себя чистыми. Они стараются и стараются, но у них ничего не получается. И вот этот человек, пораженный проказой, социальный изгой, приходит к Иисусу, падает ниц и просит Иисуса очистить его. Заметьте, что человек не просит Иисуса исцелить его, он просит Иисуса сделать его чистым. Когда этот человек пришел к Иисусу, он осознавал свое состояние. Он знал, что он нечист. Он знал, что только Иисус может сделать его чистым. Это очень важная часть этой истории, как и каждой из наших историй. Первый шаг к отношениям с Иисусом – признать, что мы духовно нечисты. Если ты считаешь себя самодостаточным и совершенным, тебя, скорее всего, не очень интересует Иисус. Ведь зачем искать Спасителя, если не думаешь, что нуждаешься в спасении? Но в Библии сказано, что сердца сокрушенного и смиренного Бог не презрит. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если ты придешь к Богу с сокрушенным сердцем и скажешь: «Господи, я согрешил перед Тобой, очисти меня», Божья благодать наполнит тебя быстрее, чем ты можешь себе представить. Один автор написал: «Грех контролирует людей с помощью двух противоположных лжи. Первое, что мы не грешники, с нами все в порядке. Второе, что мы грешники, но мы настолько плохи, что нам уже не помочь». Этот человек, пораженный проказой, понимает свое состояние. Он знает, что он нечист. Он знает, что с ним что-то не так. Но он не думает, что ему не помочь. Поэтому он вверяет в себя милости Иисуса. Иисус простер руку и прикоснулся к нему, сказав: «Хочу, очистись». И мгновенно проказа сошла с него. Если вы здесь сегодня и мало знаете об Иисусе, или у вас еще нет с ним отношений, вот кто такой Иисус. Это сущность Иисуса. Это сердцевина нашего Бога. Сказано, что Иисус простер свою руку. Вероятно, потому, что прокаженный находился на некотором расстоянии от Иисуса, поскольку знал, что он нечист. Прокаженный что-то знал об Иисусе, знал, что тот может его исцелить, но еще не знал Иисуса полностью. У него еще не было с ним отношений. Между ними все еще оставалось расстояние. Иисус простер свою руку и прикоснулся к нему. На самом деле, Иисус не обязан был прикасаться к этому человеку. Иисус мог просто сказать: «Очистись», и человек был бы исцелен. На самом деле, в Ветхом Завете сказано, что если чистый человек прикасается к нечистому, то чистый сам становится нечистым. Это значит, что этого прокаженного, вероятно, никто не касался много лет. Представьте себе это. Представьте, что вас никто не обнимал, и к вам никто не прикасался много лет. Представьте, Как тяжело это было бы. Представьте, как сильно вы бы желали, чтобы вас кто-то коснулся. Он был нечист так долго, что, возможно, уже забыл, каково это, когда тебя кто-то касается. Но Иисус протягивает руку и прикасается к нему. Иисус входит в реальность этого человека. Он входит в его мир. Это не было исцелением на расстоянии. Это было лично. Иисус простер руку и прикоснулся к нему. Я представляю, что были люди, которые видели это и думали, что делает Иисус? Ему не стоит прикасаться к этому человеку. Он тоже может стать нечистым. Но это Иисус. В Евангелиях мы видим, как Иисус проводит время с грешниками и изгоями. Он проводил время с такими людьми, как этот человек, больной проказой, с проститутками, с мытарями, с изгоями. Он проводит время с людьми, которые в прошлом сделали ужасные поступки, которые запутали свою жизнь, сломанные, страдающие люди. И кто были главными врагами Иисуса, пока он был на земле? Это были так называемые религиозные люди, не так ли? Те, кто думал, что могут идеально соблюдать закон. Люди, чья жизнь с виду выглядела прекрасно. Это как раз те люди, с которыми, как мы думаем, Иисус хотел бы находиться. Но нет. Иисус сводил этих религиозных людей с ума, потому что он проводил время с такими изгоями, с этими грешниками, с этими нечистыми людьми. И хотя эти религиозные люди могли заучивать Библию наизусть, могли делать все, что требует закон, и их жизнь выглядела хорошо, у них не было никакого понимания Божьей благодати, совсем никакого. Они упустили это. Они думали, что Бог принимает их, исходя из их поступков, что чем больше хороших дел они делают, тем больше Бог их принимает. Но это не Евангелие. Евангелие в том, что Бог принимает нас на основании того, что сделал Иисус, а не мы сами, на основании того, что Он сделал на кресте. Он заплатил за наш грех. И мы видим эту истину здесь очень ясно. Дело не в том, чтобы пытаться сделать самих себя чистыми. Дело в том, чтобы обратиться к Иисусу и попросить Его очистить нас. В 13 стихе сказано, что Иисус прикоснулся к этому человеку, и человек стал чистым. Здесь мы начинаем видеть, что Иисус приносит Новый Завет. Больше не обрядовые законы делают нас чистыми, а Иисус. Иисус простирается к нечистым грешникам, как этот человек, и как мы, и делает нас чистыми. Иисус был единственной надеждой этого человека. И в момент отчаяния Иисус протягивает к нему руку, прикасается к нему и исцеляет его. Иисус входит в мир этого человека, и словно вода для жаждущего, словно пища для голодного, Иисус прикасается к нему. Думаю, ни у кого из нас здесь нет проказы, но Библия говорит, что все согрешили и стали нечистыми. Наша кожа может выглядеть нормально, но наше состояние такое же, как у этого человека. Чтобы Бог принял нас, мы должны быть чистыми. Но мы не можем очистить самих себя, только Иисус делает нас чистыми. Эта история всегда трогает меня, когда я читаю ее, потому что она показывает сострадание Бога, заботу Бога и силу Бога творить великие чудеса. По сути, стихи 12 и 13 — это прекрасная картина Евангелия. До встречи с Иисусом у нас нет надежды, но после того, как Он касается нас, мы преображаемся. Иисус изменил жизнь этого человека в тот день, и Иисус до сих пор занимается изменением жизни. Иисус может радикально изменить твою жизнь сегодня. Он все еще простирает руку и прикасается к нам. Он исцеляет и сегодня. Посмотрите на 14 стих. 14. И он велел ему никому не говорить. «Пойди, покажись священнику и принеси жертву за очищение твое, как повелел Моисей, в свидетельство им». Мы можем только предполагать, почему Иисус хотел, чтобы этот человек молчал. Но, возможно, Иисус не хотел, чтобы его видели только как Творца чудес. Он не хотел, чтобы люди неправильно поняли его миссию. И мы видим этот своеобразный переходный период между Ветхим Заветом и Новым Заветом, когда Иисус говорит этому человеку пойти к священнику и пройти процесс, описанный в Ветхом Завете. Однако на этом этапе Ветхий Завет начинает постепенно уходить. 15 стих, 15. «Но теперь еще более распространилась молва о нем, и большие толпы собирались, чтобы слушать его и исцеляться от своих недугов». Иисус велел этому человеку молчать, но это не особо сработало. Люди ведь говорят, не так ли? И рассказ о том, что сделал Иисус, начал распространяться. Люди приходили отовсюду, не только чтобы получить физическое исцеление, но и чтобы услышать учение Иисуса. В 15 стихе говорится, что к Иисусу стекались большие толпы. Ранее в своем служении Иисус сам выходил и призывал учеников. Он шел к ним. Теперь же люди приходят к нему со всех сторон. Слух быстро расходится, и люди идут к Иисусу, чтобы получить исцеление. Мы могли бы посмотреть на происходящее и сказать, что это момент Иисуса. Много людей идут к Нему, это Его важный момент, чтобы учить и исцелять. Это Его возможность воспользоваться этим случаем. Но потом мы читаем 16 стих, 16. «А Он удалялся в пустынные места и молился». Возможно, в вашем переводе даже сказано, что Иисус часто удалялся в пустынные места для молитвы. Это было для Него обычным делом. Так что в момент возможности для Иисуса, когда толпы были вокруг Него, когда были удивительные возможности для служения, что Он делал? Он удалялся. Он уходил. Он покидал людей. Мы читаем это сегодня, и многие скажут, что это не имеет смысла. Почему бы Ему не воспользоваться такой великой возможностью? Люди приходили к Нему, так почему же Он пытался удалиться от них? Разве Иисус не упускал хорошую возможность? Он мог бы научить больше людей. Он мог бы исцелить больше людей. Он мог бы изменить еще больше жизней. Он мог бы сделать больше и больше. И, как я уже говорил, это не было разовым случаем. Иисус регулярно поступал так. Он часто удалялся от толпы. Он часто отходил от людей, которые нуждались в нем. Но это не было для него отпуском. Он не уходил в горы, чтобы за день пройти свои 10 000 шагов. Нет, для Иисуса это было не просто упражнением. У его уединения была цель, была причина, почему он удалялся. И эта причина — молитва. Провести время с Богом Отцом. В 16 стихе есть три простые идеи. 1. Иисус уединялся. Уединяться — значит удаляться от чего-то. Если я снимаю деньги со своего банковского счета, я убираю эти деньги, чтобы положить их куда-то еще или чтобы что-то купить. Иисус часто уединялся от людей, но Он также уходил от Своего обычного служения. Он отходил от людей. Он отходил от привычной рутины, чтобы провести время с Господом. У большинства из нас есть свои рутины. Мы просыпаемся, что-то едим, молимся, читаем Библию, идем на работу, идем в школу, проводим время с людьми, снова едим, а потом ложимся спать. И это хорошо. Это замечательно. Приятно иметь распорядок. Хорошо иметь структуру. Но здесь мы видим, что для духовного здоровья иногда полезно отойти от этого. Это не значит, что вам нужно отправиться в дорогое путешествие, чтобы выйти из своей рутины. Можно уединиться где-то совершенно бесплатно. Неважно где, главное уйти от обычной рутины и привычного места. Это может дать духовное обновление и освежение. Некоторым людям очень приятно бывать в одиночестве. Некоторые находят духовное обновление, находясь на природе, в Божьем творении. это может выглядеть по-разному. Но здесь мы видим, что Иисус часто удалялся от своей обычной рутины для духовного обновления. Лето – отличное время, чтобы уединиться, чтобы выйти из своей привычной рутины. Возможно, вы всегда читаете определенный перевод Библии во время своих духовных упражнений. Иногда полезно поменять перевод и читать другой. Возможно, вы всегда читаете свою Библию, но, может быть, летом вы можете прогуляться по пляжу и слушать Божье Слово. Это нормально — менять привычный порядок. Иногда полезно поменять рутину для обновления. Несколько выходных назад так получилось, что у меня выдалась целая суббота для себя. Дети были не дома, Мисси куда-то ушла по делам. Я мог бы спокойно отдохнуть, посмотреть телевизор или заняться уборкой в доме. Но я подумал, такие дни выпадают не так уж часто. Так почему бы вместо того, чтобы делать то, что я обычно делаю, не попытаться сделать что-то необычное? Поэтому я решил провести этот день на улице и что-то построить. Обычно, занимаясь чем-то подобным, я бы надел наушники и слушал музыку или подкасты. Но я решил поступить иначе. Я был без наушников и просто слушал пение птиц, пока работал. Это был замечательный день. Я бы даже сказал, что это был святой день для меня. День, который был отделен. Обычно я провожу дни с людьми. В тот день я был один. Мне даже не пришлось специально уходить от людей, как это делал Иисус. Так просто получилось. Но для меня это оказалось полезно — уйти от обычной рутины и сделать что-то другое. Найдите время этим летом, чтобы уединиться. 2. Иисус уходил в уединенные места. В 12 стихе мы читаем, что исцеление прокаженного произошло в одном из городов. Иисус много служил в городах, потому что именно там были люди. Но чтобы духовно восстановиться, Иисус часто уходил из городов. Куда же Он уходил? Здесь сказано, что Он отправлялся в уединенные места. Он уходил туда, где мог быть один, подальше от людей. Иногда Он поднимался на гору. В начале своего служения Он ушел в пустыню, чтобы уединиться и подготовиться к своему служению. В конце земного служения перед самым крестом Он ушел в Гефсиманский сад. Вид уединенного места мог меняться. Это могла быть пустыня, это могла быть гора, но неизменным оставалось то, что это было место вдали, где Он мог быть один. Он уединялся в безлюдных местах. Я люблю города. Я человек города. Мне нравится активность. Мне нравится шум. Мне нравятся люди. Но я также понимаю, что в городах много отвлекающих факторов. В городе бывает трудно оставаться в покое. Кажется маловероятным, что Иисус мог бы иметь такое близкое общение с Богом Отцом в самом городе. Люди бы все время приходили к Нему. Иногда просто необходимо уйти куда-то. Возможно, вы не знаете, но здесь есть отличные места, где можно уединиться. Места, которые красивы, тихие и бесплатны. Даже в городе есть заброшенные места. Есть участки пляжа, где летом меньше туристов. Мне нравится гулять в парке Олива. Также на скалах в Гдыне. Не в торговом центре, а на самих скалах с видом на Балтийское море. Если вы хотите выбраться за пределы города, я рекомендую песчаные дюны в Лебе. Это потрясающее место. Моя мысль в том, что вам не нужно тратить много денег, чтобы найти уединенное место здесь поблизости. Дело не в деньгах. Чаще всего все упирается в ваш график. Готовы ли вы выделить время, чтобы уйти в тишину и провести его с Господом? Если Иисусу это было необходимо, разве это не значит, что нам это нужно еще больше? Но Иисус знал, что его отношение с Богом – самое важное, и это отражалось в его расписании. Ваши отношения с Богом важнее вашей карьеры, вашей учебы, ваших увлечений, ваших отношений с другими и так далее. Я не говорю, что все это не важно, потому что это важно, но ваши отношения с Богом важнее всего. Иисус понимал, что его служение исходило из его отношений с Богом Отцом. Эти две сферы не противоречили друг другу, а дополняли друг друга. Точно так же время, проведенное с Богом, не забирает что-то у вашей карьеры, учебы или отношений. Оно не отнимает это, а наоборот, приносит благословение, обогащает и позволяет приносить еще больше плода. Я уже говорил об этом раньше, но одна из моих плохих привычек — я всегда жду до последнего момента, чтобы заправить машину. Я жду, пока бак почти не опустеет, прежде чем заправиться. Думаю, моя логика в том, что если подождать, пока бак почти пустой, то я совершаю всего одну поездку на заправку, вместо двух, если бы заправился, когда он был наполовину полон. Сколько времени это на самом деле экономит мне? Я не знаю. Наверное, совсем немного. Может быть, это добавляет 3 часа к моей жизни в самом конце. Но вот что я делаю. Я жду, пока бак машины почти не опустеет, прежде чем заправиться. Это приводит к довольно неприятным и стрессовым моментам. Особенно если я в дальнем путешествии в незнакомом месте, потому что я не знаю, будет ли там заправка или нет. Я даже проезжаю мимо других заправок, думая, наверное, за ними будет еще одна. Я даже игнорирую предупреждающие знаки, которые говорят «последняя заправка на следующие 60 километров». Думаю, наверное, где-то есть новая. Почему же я жду, пока бак почти не опустеет, прежде чем заправиться? На самом деле, я не знаю. У меня нет веской причины. И это добавляет мне много стресса, когда бак почти пустой. Позвольте спросить вас, не так ли вы чувствуете себя духовно прямо сейчас? Вы знаете, что вам нужно провести время с Богом, но продолжаете откладывать это, продолжаете откладывать, продолжаете думать, «позже я это сделаю». Но если честно, вы уже начинаете иссякать, если говорить духовно. Не ждите, пока вы полностью опустеете, чтобы заправить свой бак. Запланируйте время для Бога в своем расписании. Найдите возможность уединиться и провести время с Ним в безлюдном месте. Последнее наблюдение. 3. Иисус молился. Что делал Иисус в безлюдных местах? Что Он делал, когда уединялся от людей? Все просто. Он молился. Это не было чем-то сложным. Он молился. В Евангелиях только так и говорится. Больше нет никаких подробностей. Он просто молился. На этой неделе я получил сообщение от одной девушки, и она сказала, что у нее будет немного свободного времени в течение следующих 4 недель. И она хотела узнать, что можно сделать во время духовного ретрита. «Привет, Лидия, если ты это смотришь. Я все еще не ответил ей, потому что хотел отправить ей замечательный план. В этот день прочитай это Евангелие, в следующий день постись и молись, в 3-й день запиши в дневник, как Бог тебя благословил, в 4-й день прочитай христианскую книгу на нужную тему», и так далее. Я хотел заполнить каждый ее день замечательными духовными вещами. И эти вещи неплохие. Но я ведь даже не участвую в ретрите, а уже чувствую стресс из-за этого. Я хочу дать ей идеальное меню духовных занятий. И еще раз, все эти вещи хорошие. Но для Иисуса, кажется, все было довольно просто. Он молился. Это не было сложно. Иногда мы смотрим на свои проблемы с разных сторон, пытаемся представить все возможные исходы и так далее. Но на самом деле то, что нам нужно больше всего, — просто молиться. Это не сложно. Это просто. Иисус уходил от всего и просто молился. Иногда Он вставал очень рано утром, чтобы молиться. иногда молился вечером, иногда Иисус молился всю ночь. Мы не знаем содержание большинства этих молитв. Мы просто знаем, что Он молился, и Бог совершал через Него удивительные вещи. Вот моя главная мысль. Нам посчастливилось проводить лето в таком красивом месте. Во многом у нас есть лучшее из двух миров. У нас есть город, но рядом есть много мест, куда можно уйти от суеты. Планируя свое лето, заполняя календарь, убедитесь, что хотя бы один день этим летом в вашем календаре отмечен как «уединиться с Богом». День, который вы проведете с Господом в молитве, вдали от шума, вдали от людей, близкое время с Господом в уединенном месте. Да, возможно, у вас уже есть планы поехать в Рим, Китай или на родину, но мне кажется, что ваш день уединения может стать лучшим днем вашего лета.